ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम्
ॐ
नमो भगवते वासुदेवायाम्
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня мы закончим небольшую тему, связанную с законами Вселенной. И сегодня мы в качестве введения прочитаем стих из 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Я дасатве правритхиту пралаям яти дейхамбрит тадоттама видам локам Амалан пратипадьяте. Если человек умирает в гуне благости, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек в гуне благости достигает высших планетных систем, таких как Брахмалока или Джаналока, и там наслаждается райским счастьем. Слово «амалан» имеет большое значение. Оно означает «свободный от гун, страсти и невежества». В материальном мире много скверны, но гуна благости есть самая чистая форма существования в нем. Существуют разные типы планет для различных видов живых существ. Умершие в гуне благости восходят на планеты, где живут великие мудрецы и великие преданные. И текст 15. Раджаси пралаям гатва карма сангишу джаяте тадха пралинас тамаси мудхайонишу джаяте. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди занятых кармической деятельностью, а умирает в гуне невежества, он рождается в царстве животных. Комментарий. Некоторые полагают, что если душа достигла уровня человеческой жизни, то она уже никогда с него не спустится. Это неверно. Это должны заметить все те, кто уверены в теории Рериха. В этом стихе говорится, что человек, развивший в себе гуну невежества после смерти, опускается до животной формы жизни. С этого уровня ему надо снова эволюционировать, чтобы опять достичь человеческой формы жизни. Поэтому те, кто действительно серьезно относится к человеческой жизни, должны развить в себе гуну благости и с помощью благоприятного общения выйти за границы влияния всех гун и достичь сознания Кришны. Такова цель человеческой жизни. Иначе нет гарантии, что человек вновь получит человеческое обличье. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рубьяшча крипа синхубья эвача патитанам паванибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanandane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatyade Shrimati. Итак, давайте коротко вспомним, какие законы Вселенной мы прошли на предыдущих занятиях. Закон первый – закон всеобщей взаимосвязи или принцип самбанхи. Все связано между собой и все увязано на высшую личность, на причину всех причин. Поэтому он показывает нам, как необходимо действовать, чтобы, раз все связано, на всякое действие есть реакция. Он показывает, какие действия должны быть совершены, чтобы реакции были благоприятными, чтобы вследствие нашей деятельности сознание наше росло. А второй закон, который мы рассмотрели, это закон формального подобия. По поскольку все живые существа изначально равны между собой. Какие бы формы жизни ни загнала их нелегкая судьба и карма, несмотря на внешние отличия, все равно сохраняются определенные принципы подобия, и их можно увидеть при помощи глаз знания. Третий закон, который мы рассмотрели, это закон целесообразности, который гласит, что ничто не бессмысленно, ничто не случайно, все имеет определенный смысл, все подчинено определенной цели. Вот, высшей целью всего является Кришна. Он сам говорит, я есть цель, я есть опора и так далее. Вот, в прошлый раз мы рассмотрели еще два закона. Это закон о том, что все обладает волновой природой, все колеблется определенным образом. Вот, Кришна говорит, я есть звук в эфире. Вот, все мы рассмотрели в прошлый раз, как все стихии этого мира, от эфира до земли, они все являются волнами. Высшей формой, так сказать, волны является трансцендентный звук, который не отличен от самого Бога. То есть Бог не имеет материальной формы, тем не менее эта форма проявляется, когда мы обращаемся к нему по определенному имени. Вот, и еще мы рассмотрели в прошлый раз еще один закон Вселенной, называется закон ритма или цикличность всего, или повторяемость всего существования, что дает нам постоянный шанс и дает постоянное обновление возможности, так сказать, дальнейшего развития. И сегодня мы закончим еще два последних закона рассмотрим. Мы начнем с закона иерархии. Вот я специально выбрал вот такие стихи из Бхагавадгиты, которые показывают, что в этом материальном мире есть иерархия, есть низший мир, есть средний мир, есть высший мир. И в зависимости от того, как мы действуем, как мы живем, мы можем, соответственно, отправиться туда, сюда. То есть не все равно. Все здесь такое дифференцированное, связанное с разными гунами: благость, страсть, невежество. Эта же иерархия, скажем так, она идет выше, дальше. Допустим, в Брахма-самхите говорится, что все это материальное существование называется Дэвидхама, то есть обитель Дурги Дэви, материальной природы. Выше нее находится Махешдхама, это обитель Господа Шивы. Выше нее находится сияние Брахмана и Харидхама, обитель Господа Хари или Вишны. И выше всего находится сияющая Галока Вриндавана, обитель Кришны. То есть тоже прослеживается определенная иерархия. Более того, иерархия, она не является чем-то выдуманным, придуманным людьми, как некоторые думают. Вот эта вот концепция, давайте сделаем бесклассовое общество, чтобы все были равны и так далее. То есть кого-то иерархия раздражает, и мы узнаем чуть ниже, почему это происходит. Вот. Но до того, как она начала всех раздражать, вернее, не всех, а многих, вот, нужно понять, что эта иерархия, она существует в природе, это не люди ее придумали. Если мы посмотрим на мир животных, там тоже есть иерархия, допустим, вожак стаи какой-нибудь, вот, или там какой-нибудь старший муравей, какой-то там руководит, который все работает, муравейника, или какая-нибудь там главная пчела, это матка, да, которой там все поклоняются, так сказать, как богине этого улья. Вот, то есть мы видим, что в природе это есть. Но в природе главным решающим принципом старшинства является, как правило, сила, размер. Кто-то какое-то животное большое, крупное, сильное, вот оно фактически становится старшим, то есть так среди животных. Но когда речь заходит о человеческом обществе, то здесь иерархия, она, конечно, может быть по старшинству, допустим, в мире каких-нибудь там не очень, так сказать, разумных существ, каких-нибудь там бандитов и так далее, у них тоже так, у кого кулаки больше, там, у кого влияние больше, тот, скажем, и будет старше. Не обязательно, что он превосходит кого-то интеллектуальными или моральными качествами, то есть там такие материалистические принципы оценки. Вот. Но если посмотреть, скажем так, вот на общество пошире, не такими какими-то узкими криминальными субкультурами, вот, то в целом мы увидим, что, в общем-то, иногда старшинство по возрасту, допустим, там старейшина племени, старейшина, вот, но подразумевается, что это старшинство физическое, оно сопровождается какой-то зрелостью сознания, которое, я не понял, уже со всех сторон дети, я уже думал, из лифта полезли. Думаю, что такое, со всех сторон звуки раздаются такие. То есть фактически всегда есть вот это вот какое-то определенное старшинство, и из этой иерархии, из этого закона иерархии вытекает определенный этикет. То есть можно сказать так, что с одной стороны души все вечные, да, и у них нет возраста, поэтому та иерархия, которая существует сейчас, она достаточно такая условная. Да? Вот. В этой жизни этот старший, другой младший, в следующей жизни наоборот. Тот, кто старший, он умер раньше, да, потом он другой, там, в общем, короче, они могут поменяться из одной жизни в другую, вот, и тот, кто был старше, станет младше, этот наоборот. То есть здесь это все, ну, условно достаточно. Однако это не обозначает, что иерархия полностью исчезает, когда мы лишаемся этого физического тела. Нет, тоже есть. Даже среди высших существ есть просто там какие-то ангелы, есть архангелы, да, мы знаем, на ведическом языке есть девы, есть упадевы. Девы — это полубоги, упадевы — это вторичные их подчиненные полубоги, то есть всякие разные. То есть везде иерархия, от этого никуда невозможно избавиться. Поэтому вот любители, так сказать, уравниловки, они загрустят немножко, узнав о том, что этот вот закон иерархии, или так называемый таратами, он является вечным законом. Вот. Слово иерархия, более того, на латыни, оно означает не что иное, как священный порядок. Вот. То есть священный — это обозначает данные свыше. И поэтому здесь, несмотря на какое-то, в общем-то, стремление к равенству и братству, вполне нормальное такое стремление, чтобы не было эксплуатации, все равно иерархия будет сохраняться, и все равно младшие должны слушать старших, и от этого никуда не деться. Вот. То есть это не является само по себе проблемой, если те, кто реально является старшими, соответствуют занимаемой должности. Тогда это не является проблемой. Вызов иерархии появляется тогда, когда те, кто занимает посты старших, не соответствуют по качеству занимающей должности. Вот тогда те, кто должны подчиняться, они начинают терпеть сначала какое-то время, потом начинают возмущаться, потом начинают бросать вызов. В конце концов, могут даже вообще перевернуть систему, революцию, совершить какой-то переворот, посадить на кол этих старших или расстрелять, что-нибудь с ними такое сделать, ну, вот, потому что люди могут реально какими-то качествами не обладать. Итак, и в изначальном смысле, скажем так, вот эта идея, пока она себя не обесценила, иерархия обозначает выше тот, кто ближе к Богу. То есть тот, чье сознание выше. Вот мы говорили как-то уже о том, каким образом уважение в этом мире определяется, или старшинство. Для шудр главное — это возраст. Тот, кто старше по возрасту, тот, скажем, он самый уважаемый, так шудр. И они говорят такие слова: вот, доживешь до моих лет, то есть как будто годы сами по себе, они что-то значат. Они могут значить, а могут ничего не значить. Существует же выражение такое: старый дурак, допустим. Да? То есть, может быть, он состарился, но ума не накопил никакого. Вот, поэтому возраст сам по себе, он не обязательно означает какую-то, так сказать, квалификацию. Это оценка шудр по возрасту. У вайших уважение, скажем так, иерархия, старший будет тот, у кого больше всего денег, все понятное дело. Среди кшатриев самый уважаемый старший будет тот, у кого царство больше, чем власть сильнее. Среди брахманов будет самый разумный, самый начитанный, самый, так сказать, эрудированный. Среди вайшнавов тот, кто ближе к Кришне, тот, скажем, кто обладает большей святостью. Итак, иерархия обозначает не просто какое-то количество там лучек на погонах или звезд каких-то. Иерархия обозначает уровень сознания. То есть представьте себе, что не было бы никого выше нас. Как хорошо, да, материалист думает, как хорошо, нет никого выше меня, прекрасно, да. Но вайшнав думает, как хорошо, что есть кто-то выше меня, потому что мне есть к чему стремиться, мне есть на кого равняться, мне есть кому служить, мне есть кого уважать. То есть это очень здорово. Материалист не очень-то любит, как кто-то старше его, в чем-то превосходит его, начинает смотреть на него с какой-то завистью, с каким-то вызовом даже, как это кто-то посмел быть выше меня. Вот. Но человек с духовным сознанием, с нормальным сознанием, он никому не бросает вызов, он думает, этот старший, значит, он является для меня проводником Кришны. Так он думает. Вот, если, скажем, в каком-нибудь учебном заведении, обычном мирском, вполне в порядке вещей считается, что студент может бросать вызов преподавателю, да, с ним вступать в какой-то спор и так далее. Вот, в духовной системе эти вещи не происходят, как правило, если, скажем, все соответствует своим реалиям, что старший реален старше, учитель обладает квалификацией, ученик обладает смирением, чтобы тоже развить себе эту определенную квалификацию. То есть иерархия, она не обязательно подразумевает эксплуатацию. В материальном мире, в материалистическом обществе, лишенном духовной ценности, почти всегда она обозначает эксплуатацию. Вот. Но в духовном обществе, там, где люди ориентированы на духовные ценности, нет. Как раз иерархия – это очень большое благословение. То есть есть кто-то старше, чем мы, и он может нас благословить, он может нас просветить, он может нас поддержать. В конце концов, если мы ищем убежище, то где? Не у младших, у старших, правильно? То есть если для нас нет никого старших, это означает, у нас нет убежища. Вот и все. У нас просто нет убежища. А если нет убежища, это обозначает, что я не защищен. Вот все, что это означает. А если я не защищен, обозначает, что мое сознание не может быть стабильным. То есть иерархия – это не так плохо, как вот думают люди кали-юги, которые натерпелись притеснений, натерпелись какой-то вот такой эксплуатации, стали жертвами какого-то вот притеснения или эксплуатации. Вот, то есть изначально это вполне хорошая вещь. Вот, она существует для того, чтобы старшие заботились о младших, допустим, полубоги выше людей, да? Вот, и они не угнетают людей, они заботятся о людях на самом деле, они обеспечивают им все необходимое. Люди должны выражать им определенное почтение. То есть вот вам правильно работающая, скажем, иерархия. Старшие люди защищают младших людей, детей там как-то опекают, их направляют, их исправляют и так далее. Вот, то есть иерархия нужна для того, чтобы на самом деле осуществлять какую-то определенную заботу. Вот смысл иерархии. Высшие осуществляют какую-то заботу о младших, в этом назначении. Когда духовных ценностей нет, тогда старшие начинают младших эксплуатировать, притеснять, там, как-то, так сказать, зажимать их, лишать чего-то, всяких разных возможностей. Вот, то есть дело не в иерархии, а в том, как ей пользоваться, то есть какого качества сознания участвует в этой иерархической системе. Если люди с духовным сознанием, иерархия, наоборот, их защищает. Если с материальным сознанием, люди пытаются эту иерархию разрушить, все, долой всех этих там старших и так далее, всяких дутых авторитетов, да, ложных и так далее, никому не нужны, да, мы устраиваем революцию. Допустим, да, такие вещи даже были в ведические времена, когда старший не соответствовал квалификации. Например, в 4-й песне Бхагаватам описывается история царя Вены, который был в обществе самым старшим, царь фактически, но он не обладал хорошими качествами, причем родился таким, уже с рождения он проявлял очень плохие качества, и его бедный отец Махараджа Анга пытался его воспитывать. Это как раз тот самый случай, когда воспитание бессильно. То есть мы знаем, что воспитание, оно вообще могущественно. Вот, но все-таки основой являются врожденные качества. Если врожденные качества плохие, воспитывай, не воспитывай. Если вы, так сказать, какая-то змея к вам попала, ну как вы будете ее воспитывать? Она останется змеей, понимаете? Вот, как бы ее там не воспитывали. Вот, то есть люди с какими-то очень плохими врожденными качествами, никакое воспитание на них не действует. Вот Махараджа Вена яркий тому пример. Вот, и в конце концов, значит, с ним там нянькались, там предупреждали его, просили, умоляли, ничего не действовало. Ну, в конце концов, его просто вынуждены были убить. Причем убили его, в общем-то, так сказать, самые гуманные люди на свете, убили его брахманы, которые обычно мухи не обидят. Вот тут пришлось царя убить, при помощи проклятия определенных, там, определенные мантры смерти они прочитали, и все, так сказать, этот Махараджа Вена не спустил дух. То есть вот вам, пожалуйста, вызов иерархии, но не иерархии как таковой, а частному случаю, то есть конкретному человеку, который оказался, ну, так сказать, невменяемым и таким активно невменяемым, то есть от него страдало общество реально. Вот, поэтому вот этот вот вызов иерархии – это не обязательно особенность кали-юги. В кали-югу она постоянная, то есть поэтому сейчас, в общем-то, мы не видим, что в какой-то власти, ну, стабильность. Вот мы знаем, что во многих странах там даже не разрешают президентам больше 1-2 сроков, чтобы человек не привык там сильно к власти, ко всей этой кормушке и так далее. Вот. То есть нет веры. Ну, посидел немножко, он давай проваливай следующий. Вот. То есть потому что нет у людей квалификации определенной. Поэтому власть в Кали-Югу нестабильна, именно потому что люди, которые заняли положение, они нестабильны. Когда Шрила Прабхупада, допустим, создал наше общество, он хотел, чтобы люди, которые выступают в роли лидеров, допустим, там, кто бы они ни были, президенты храма, GBC и так далее, Прабхупаду спрашивали, а на какой срок? Он так удивлялся, говорит, в каком смысле? То есть он квалифицирован хоть всю жизнь, в чем проблема-то? Да? Вот, то есть, но главное условие, если он квалифицирован. Если он квалифицирован, в чем проблема? Пожалуйста, чем стабильнее власть, тем стабильнее общество, нет никаких проблем. Но если человек не квалифицирован, понятное дело, приходится его менять, и люди в беспокойстве, они не знают, что ждать там от новой власти и все прочее. Вот, то есть иерархия стала использовать свое положение не для духовной заботы, не для духовного развития общества, а для собственного наслаждения. Но это само по себе не обесценивает идею иерархии. То есть иерархия рождает этикет отношений. Вот. И этот этикет, он и делает людей культурными. То есть сейчас, допустим, все меньше и меньше вот этого какого-то уважения к старшим, можно сказать, что вот молодежь, да, какая стала вообще там невоспитанная, старших не уважает. Да, с какой-то стороны можно сказать, что молодежь невоспитанная. С другой стороны, старшие, они, в общем-то, по возрасту, может быть, старше, но они не обладают какими-то качествами. Да, может быть, так сказать, их седины чего-то стоят, но не более того, если за этим не скрывается какой-то уровень духовного развития, какая-то мораль, какие-то качества, какой-то духовный опыт. То есть старший по умолчанию всегда это учитель, наставник. Вот такой естественный, природный, он должен делиться опытом, какие-то высшие ценности передавать. Если он ничего, кроме седин, не нажил, вот, то уважение к нему будет, ну, в лучшем случае, минимальное абсолютно. Да? Вот, поэтому можно сказать, с одной стороны, что там какая-то молодежь невоспитанная, старших не уважает. С другой стороны, можно посмотреть на старших и увидеть, и посмотреть, реально ли они являются старшими или нет. Вот, то есть, когда одно не соответствует, тогда и другое, соответственно, не соответствует. Да? Если старший не несет в себе каких-то духовных качеств, что обижаться молодежь? Молодежь просто реагирует определенным образом на все эти вещи. Итак, когда мы говорим о иерархии и правильном этикете, есть один еще очень важный момент. Без сомнения, мы должны выражать почтение старшим, как бы иерархия, она обозначает это вот, скажем так, долю так называемой хари-бхакти и хари-двеши. Хари-бхакти — это обозначает преданность Верховному Господу, а хари-двеша — это обозначает неприязнь по отношению к Верховному Господу. Так вот, насколько в нашем сердце, в каком соответствии находится бхакти и как бы неприятие Бога, вот это вот делает нас реально старшими. То есть у каждого есть доля бхакти, и у каждого есть доля какой-то неприязни по отношению к Богу. Причем она не высказана. Она не высказана, но она есть. Если бы ее не было, мы давно уже были чистыми преданными, понимаете? Вот раз мы еще не чистые преданные, значит, есть какая-то доля неприязни к Верховному Господу, хотя она не осознается. И вот это соотношение хари-бхакти и хари-двеши, то есть привязанность к Богу или, наоборот, какая-то вот неприязнь к Нему, вот это вот насколько человек привязан к Богу, настолько он выше и стоит вот на этом уровне иерархии. Но есть один интересный момент. Когда мы выражаем почтение старшим, это должно быть не так, как в армии, где, вот, скажем, там у кого больше звезд там на погонах, кто-то достоин большего уважения. Здесь есть какие-то внешние элементы иерархии. Но самое главное, что мы выражаем почтение человеку в связи с Кришной. В связи с тем, что этот человек является представителем Кришны. Если мы начнем выражать ему почтение, забыв о связи с Кришной, это превратится во что? В культ личности называется. То есть когда мы превозносим личность как таковую, не видя ее связи с Богом. Вот. И это уже ошибка. Вот. Поэтому мы должны, скажем так, смотреть на вещи реально. С одной стороны, мы выражаем почтение всем старшим, с другой стороны, мы разделяем что это не просто старший, а также уровень сознания, уровень поведения, ачары, уровень внутренних ценностей, определенных морали, человек, как он себя ведет, не просто что он говорит, как он себя ведет в жизни. То есть какие ценности определяют его выбор, какие ценности определяют его поступки, это и квалифицирует человека. Мы не знаем, что там внутри у каждого, да, мы не знаем, какие ценности. Но мы узнаем о ценностях по поступкам людей, потому что побуждают нас что-то говорить или делать именно определенные внутренние ценности. Итак, наблюдая человека, мы можем понять, увидеть невидимые ценности по его образу жизни, потому что он выбирает в своей жизни, как он тратит свое время и на что, как он общается с людьми. Это и есть фактически вот это вот проявление его невидимых внутренних ценностей. Итак, иерархия, с одной стороны, она вроде бы как внешняя, некая вот табель о рангах, а с другой стороны, она всегда имеет своим корнем вот это вот внутреннее сознание. Вот. И, скажем так, обычно в обществе людей материалистичных принято себя как-то вот, ну, хвалить, прославлять, выдвигать, о себе говорить, намекать на свое какое-то величие. Но веды говорят, что, скажем так, человек не должен таких вещей делать, тем более, особенно в присутствии старших. То есть, конечно же, для того, чтобы немножко, так сказать, набить себе цену, показать, что мы тут все не лыком шиты, люди начинают, скажем так, говорить о том, о своих достижениях, а я вот то, а я вот это и так далее. Веды говорят, что когда человек начинает хвалить себя в присутствии старших, это равносильно самоубийству. Равносильно самоубийству фактически. Имеется в виду, конечно же, духовному самоубийству. Вот. То есть, когда человек начинает демонстрировать свое какое-то превосходство, это означает, что он теряет всякий шанс получить милость со стороны старшего. Раз ты такой великий, ну окей, нет проблем. Купайся в своем величии, в своих там, почивай на своих лаврах. Да. Вот. То есть, вот эта вот модель поведения, типичная для материалистов, когда люди начинают говорить вот, о себе, какие всякие разные великие, она обозначает, что люди не квалифицированы духовно развиваться. Поэтому первая молитва, которую практически все преданные выучивают, ну, не считая Хари Кришны, это «Ом Агьяна Тимирандасья, Агьянанджана Шилакая, Чакшурум Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха». Что она означает? Она означает «Я был рожден во тьме невежества». То есть человек признает, что он родился во тьме невежества, да? Вот. Но духовный учитель дал ему глаза, фактически он слепца сделал зрячим, да? Вот. И потому я выражаю почтение такому духовному учителю. То есть духовная позиция – это позиция человека зависимого. То есть мы в этой иерархии ставим себя куда? Вниз. Да? То есть вот мы слышали эту фразу-то известную: слуга, слуги, слуги, даса, даса, даса. Да? Вот, то есть это, скажем так, не какое-то искусственное самоуничижение, а это реальное понимание своего положения, где мы находимся, где мы находимся. Вот, потому что если человек считает, что он где-то уже высоко поднялся, ну, это в своем уме, это называется в Бхагаватам есть такой стих, где говорится, что люди, которые, скажем так, считают себя возвышенными, обозначают термином «вимуктаманина», то есть они в уме просто воображают себя освобожденными, что они такие крутые. «Вимуктаманина», «манина» обозначает «в уме», то есть им кажется, что они такие возвышенные. Вот. А человек, который реально оценивает свое положение, он видит, что значительно безопаснее и естественнее занять вот положение слуги, то есть какое-то низшее место в иерархии. Таким образом у меня появляется возможность снискать милость всех. В то время как, если я ставлю себя наверх, ну, кто тут может меня благословить, да, если я выше всех, понимаете? То есть фактически мы понимаем, что в духовной жизни решающим фактором, кроме наших усилий, является милость вайшнавов, милость Бога. А на кого не сходит милость? Если вы не просите милостыню, вам дадут милостыню. Стоит в переходе человек какой-то с протянутой рукой. Он просит милостыню, поэтому он ее получает. Много ли, мало ли, это уже другой вопрос. То есть он ставит себя в смиренное положение просящего, поэтому что-то он там получает. Говорят, в Москве даже там это профессиональные профсоюзы этих нищих, они там неплохо зарабатывают, деньги 1050, говорят. Вот, то есть неплохая милость, деньги 50 тысяч еще плохо, да, там, поприкидывался дурачком, да, таким вот нищим, там, 50 тысяч в день получил, все там. Но это я к тому, что, скажем так, это уже ладно, издержки системы, это я к вопросу о том, что человек, жаждущий милости, только может ее получить. Если же он считает себя вимуктаманина, освобожденной душой или кем-то там великим, старшим преданным, это самая большая глупость, которая только может человеком произойти, когда он начнет себя считать старшим преданным. То, что его другие считают старшим преданным, это правильно, это правильно. Но когда он сам себя начнет считать старшим преданным, это обозначает, что он, скажем так, уже сам себя исключает из положения получающего милость, понимаете? Старший он раздает. Вот поэтому пусть другие кого-то считают старшим преданным, это все окей. Но сам человек себя никогда не должен считать старшим преданным. Он всегда должен находиться в этой позиции, где он слуга. Слуги — это самое безопасное положение, и это как раз то самое положение, в котором мы можем получить максимум милости. Поэтому, узнав о иерархии, о том, что есть низшие и высшие, что думает материалист? Материалист думает, как бы по этой лестнице-то карьерной выше всех подняться. Вот его мысль, да? А когда преданный узнает об этой лестнице, у него нет какой-то карьеристской идеи подняться. Если такая идея у него есть, это обозначает, что в нем сейчас пока говорит его материалистичный разум. И для материалиста это нормально, потому что, собственно говоря, он за этим-то и пришел в материальный мир, чтобы оказаться здесь Ишварой, повелителем, и там, почивая на ларвах, наслаждаться всем. Вот я Ишвара, я Пуруша, повелитель, я управляющий, наслаждающийся. То есть это нормальное мышление для материалиста. Но когда мы говорим о мышлении духовного человека, преданного, оно другое, это мышление. То есть он понимает, что он здесь зависимый, он духовно слабый, он утратил эту вот связь с Богом, поэтому ему нужно эту связь восстановить. Как он это сделает? Он что-то почитал, что-то он пытается делать, но он чувствует, что его усилий не хватает, ему нужна какая-то милость. Откуда же он их возьмет? От старших. Отсюда соответствующее отношение к старшим. То есть, если мы всегда сохраняем смиренное положение слуги, в самом низу этой иерархии, кем бы нас ни считали другие люди, это их, так сказать, вопрос. Да? Мы можем занимать какое-то уважаемое положение в обществе, и действительно, может быть, даже ему соответствует, но в своей субъективной оценке мы всегда должны быть слугой, слуги. Вот это и будет тогда самое правильное положение. То есть, самый низ иерархии обозначает, что мы получаем максимум милости, потому что милость приходит как результат нашего служения. Итак, иерархия рождает этикет, необходимость принятия учителя, необходимость развития смирения. Вот. И вот это вот как раз и создает правильный вайшнавский дух, то есть дух служения. Итак, закон иерархии, он показывает, что хотя мы все изначально равны, тем не менее на данном этапе наше сознание у всех немножечко, так сказать, разное, и мы ищем общество старших, скажем, более мудрых, более чистых, более любящих, служа им, скажем так, мы получаем их благословение, их милость, и это восполняет тот дефицит, который есть у нас. Итак, иерархия вечна, священный порядок, установленный Богом ради нашего блага. Поэтому иерархию как священный порядок необходимо уважать, но при этом, опять оговорочка, что она должна быть не искусственная, а по какому-то там старшинству просто, да, когда пришел новобранец в армию, а там какой-нибудь, кто отслужил уже полгода, он уже все, он уже крутой, понимаете, он начинает этого солдафончика, так сказать, притеснять там и так далее. Дедовщина называется, да? Вот когда этот дедок, которому самому там, да, 20 лет это будет кур, дедок 20 лет, да? Вот, он начинает там какого-нибудь 18-летнего молодого, хотя между ними разница год-два. Он уже детком называется, но его не уважает никто, потому что он использует силу, там, у него там какая-нибудь одна лычка появилась, да, и он теперь крутой, он среди тех, у кого там ни одной лычки нет. Вот, то есть такая иерархия, она, конечно, вызывает очень печаль, неприятное какое-то ощущение. Мы видим, как люди вот злоупотребляют всей этой идеей. Но и поэтому у людей вот иногда бунт против всего этого иерархического устройства, им хочется все вот уравнять. Вот, но давайте сейчас всех свергнем, всех уравняем. И что у нас будет? Через какое-то время мы опять начнем искать какого-нибудь лидера, правильно? Ну, кто тут старше? Кто тут будет ответственность за все принимать? Опять какая-то иерархия, понимаете? Сколько бы ни свергали царей, сколько бы ни переизбирали там президентов и прочее. Вот мы все справляемся, вот мы все равны. Постояли мы все немножко равные. Опять будем искать кого-то где. За кем мы все пойдем, понимаете? Неизбежно эта иерархия. Поэтому ее уничтожить невозможно. А вопрос в том, чтобы она была наполнена просто правильным содержанием, чтобы люди, которые занимают какие-то определенные посты, они соответствовали сознанию. Тогда эта иерархия, она будет помогать развитию. И последний закон, седьмой закон, который мы рассмотрим, это закон полярности. То, что мы наблюдаем повсюду в мире. Полярность обозначает вот два полюса. На физическом уровне это просто плюс-минус, да? И эти два понятия, плюс-минус, они лежат в основе многих технологий. То есть вот ток течет определенным образом, там заряжаются, разряжаются вещи. Вот эти разные фазы и так далее. И причем эти полюса, вот у нас там южный полюс, северный полюс, магнитный, тоже они создают какое-то определенные физические условия. Есть мужчина, женщина, есть день, ночь, есть черное, белое, есть счастье, горе, то есть какая-то вот полярность, какие-то такие противоположности. Хотя в действительности эти противоположности, они только кажутся противоположностями. В строгом смысле слова они являются составными элементами полного целого. Поэтому этот закон полярности, его также можно смело назвать законом полноты. Вот. И если мы открываем Упанишады, то вот это вот Парибаса Сутра, или такой общий стих, если с которого начинается все Упанишады, он гласит «Ом Пурнама, Пурнама, да, Пурна, Пурна, да, Чатэ, Пурна, Ся, Пурнама, да, Пурна, Эва, Вишэ, Шатэ». Что абсолютная истина является полным целым, и сколько бы полных частей не исходило из нее, она всегда остается полным целым. И живое существо полное целое, и материальный мир полное целое, и сколько что бы ни исходило из абсолюта, он все равно остается полным целым. Он всегда полное целое. Но это полное целое, очень важно, что оно полное, оно не пустое. Потому что есть такие философы, которые абсолют хотят сделать не полным, а полым. Пустым, то есть всего одна буквочка, полый или полный, да, эта буквочка, она решает все. Полый обозначает ничего нет, пустота, полый, а полный, N буква, всего одна буква и все другое. Так абсолютно у нас полный или полый. Вот, есть такая философия, шуньявада называется. Шуньявада — это концепция пустоты. Они говорят, что все проявления многообразия, все эти полюса, мужчины, женщины, то есть все темное, белое, хорошее, плохое, это все иллюзии нашего сознания. На самом деле все есть пустота, шуньявада. Другим проявлением этой же философии называется мир вишеша. Мир вишеша обозначает нет разницы, вишеша обозначает различие, а мир вишеша обозначает различий нет. Какая разница, мужчина, женщина, черное, белое, плюс-минус, попробуйте. Разница, оказывается, есть. И так есть очень хитрые философы, которые хотят абсолют сделать пустым. Но мы узнаем, что веды говорят, абсолют он не пустой, он не полый, а он полный. То есть пурна обозначает, что он полон разнообразия. И вот это разнообразие, полнота, оно может носить полярный характер. То есть получается, что вот это вот разнообразие, полярное разнообразие, оно является частью единства. Разнообразие в единстве. И единство в разнообразии. Вот. И поэтому, скажем так, нет необходимости все это разнообразие уничтожать, устранять. Это болезненное сознание, когда люди полный мир хотят превратить в пустоту. Все. Ом, шанти, шанти, шанти. Все чисто. Пустота, тишина, ничего нет. Да? Вот, то есть такого состояния человека хочется достичь только в уме. Немножко иногда, когда в уме у него там скопилось давление в черепной коробке, много очень всякого негатива. И это то же самое, как, знаете, у вас там мусорное ведро, которое давно не выносили, там уже накопилось столько всего, ну, господи, там уже все воняет, да. Вы так выносите все это, все, новый мешок вставляете, мешочек вставили, но, о, у меня пустое мусорное ведро. Вот пустому мусорному ведру вот можно порадоваться. Вот. А полное, когда оно, ой, зачем это полнота, да лучше пустота. Вот люди, чья жизнь, которая подобна помойке, вот они хотят действительно абсолют превратить в пустоту. Они полный мир хотят в полый превратить. Они говорят, да, это вся полярность, эти все контрасты, это все черное, белое, это все мужское, женское, все эти плюсы, минусы, все это счастье, горе. Как это все надоело, вот эта вот двойственность. Да? То есть люди воспринимают ее как вот что-то такое антагонистичное. А в действительности нет. Благодаря этим полюсам, благодаря этим противоположностям осуществляется динамика, движение, понимаете? То есть плюс-минус, что они делают? Они не лежат нейтрально, не смотрят, ну, конечно, они притягиваются, да? То есть начинается взаимодействие. Итак, если абсолют есть, и он полный, что там в этой полноте происходит? В ней происходит обмен, взаимообмен. Как этот вот знак этот китайский, инь-ян, да, видели? Черная такая вот часть, и в ней белая точечка, белая часть, и в ней черная точка. То есть они перетекают друг друга. То есть динамика. И вот на этой границе черного-белого такое вот прямо напряжение, динамизм. Вот этот динамизм называется наша жизнь, когда мы обмениваемся определенными какими-то эмоциями, отношениями, знаниями и так далее. Вот. Так вот, есть эти странные люди, которые хотят все эти противоположности устранить, превратить все в абсолютную шунью, пустоту, просто потому, что они не поняли правильно природы этого дуализма. Вот. Да, в этом материальном мире дуализм, он может быть болезненным, стремление к этому противоположному, а просто потому, что сам материальный мир является для нас неродным местом по этой причине. А в целом, скажем так, если мы узнаем про источники этого дуализма, этой полярности, то это все, согласно ведической теологии, берет свои корни в Радхе и Кришне. Первый мужчина, первая женщина. И вот это вот отношение первого мужчины и первой женщины, вот это и рождает динамику отношений. Почему вот эти вот отношения мужчины и женщины столь важны в этом материальном мире? Я думаю, что это искаженное отражение всего того, что происходит в духовном мире. То есть полнота, она не какая-то вот полнота, знаете, как в автобус набились, как эти самые селедки в бочку, вот у нас полнота, да? Но никому такая полнота не нравится, потому что там свободы нет, там так зажимает в этой полноте, что думаешь, господи, лучше бы пустота, чем полнота, да? Вот когда мы говорим про полноту, она не обозначает полнота, она не обозначает тесноту. То есть там достаточно пространства для движения. Вот, для движения мыслей, для движения эмоций, для живых отношений. Вот, то есть вот эти вот противоположности, которые так сильно кого-то смущают и так сильно кому-то хочется их все устранить, они как раз и являются вот этим вот, скажем, тем, что выводит мир, так сказать, из определенного равновесия, то есть динамика. Динамика. Вот выйти из какого-то равновесия — это не так уж плохо. То есть, когда мы идем, мы постоянно, как бы вот, скажем, если я остановлюсь, я упаду резко вдруг, да? Вот поэтому я должен продолжать идти одну ногу, вторую, третью. То есть я из состояния покоя вышел, встал и пошел, да? Вот, но если я где-то нарушусь, где-то на равновесии оступился, то я могу упасть, да? Когда я лежу, я не упаду. Но когда я двигаюсь, я могу упасть, потому что я в движении нахожусь. Вот, поэтому с одной стороны, когда я выхожу из этого состояния покоя какого-то, я начинаю двигаться к противоположному. Мой желудок пустой, я двигаюсь на кухню, да? Вот потом он полный, я двигаюсь в направлении туалета, чтобы его опустошить. То есть я в каком-то противоположном направлении двигаюсь. Вот, но это, собственно говоря, и рождает вот всю динамику жизни определенную. Поэтому вот эти вот полюса, они не нужно на них смотреть как на что-то враждебное. Они являются частями целого. То есть мы должны видеть вот эти вот полюса, все это разнообразие в общем единстве. И мы видим, что как в материальном мире вот мы стремимся к одному, к другому, но все время кажется, что на другой стороне трава зеленее, люди хотят туда, поехать сюда, переехать, поменять одно на другое. Вот, то есть они видят что-то, чего у них нет, и начинают к этому стремиться, и это является вот, как бы, движением их жизни. Ничего плохого в этом нет. Вот, то есть здесь, находясь в материальном мире, мы чувствуем какую-то, может быть, пустоту, мы пытаемся ее заполнить. Материальными вещами заполнили, не пошло, мы их отрыгнули из изображения, да? Чем-то другим наполнили, опять не то, опять отрыгнули. Пока, в конце концов, мы не наполнимся чем-то духовным. Итак, Кришна совмещает в себе все вот эти вот полярности, все вот эти вот противоречия. С одной стороны, мы знаем, что он абсолютно равно ко всем относится, а как он говорит, самахам сарвабутишо, я равно отношусь ко всем. Да? С другой стороны, мы знаем, что он очень любит своих преданных. То есть он, с одной стороны, такой отрешенный и равно ко всем относящийся, с другой стороны, он очень любит своих преданных. Почему? Потому что они любят его. Мы знаем, что он всепроникающий, находится в каждом атоме. Всепроникающий Бог, и при этом всепроникающий Бог, он взял, локализовал себя на алтаре. Вот он я. Служите мне, поклоняйтесь мне. То есть вот благодаря этому вы имеете обо мне конкретные представления. Итак, у него много разных таких, кажется, противоречивых качеств, но все они составляют его полноту. Вот. И чтобы победить двойственность этого материального мира, чтобы она не была для нас проблемной, для этого нам нужно понять двойственность мира духовного, Радха и Кришны. То есть принцип Пуруши, тот, кто наслаждается Бог, и принцип Пракрити или Шакти, тот, кто наслаждает Бога. И наше место вот в этой энергии наслаждения, в этой энергии служения, когда мы служим Богу, наслаждая Его, все. Тогда мы становимся частью Его полноты, мы, так сказать, возвращаемся на изначальную работу в правильном потоке. Здесь у нас как бы такое немножко сейчас неестественное занятие, мы от этой полноты Бога отошли, вот, и здесь пытаемся сами с собой, или, скажем так, наслаждаться с другими такими же неполными, как мы. Одна из таких вот очень популярных заблуждений в материальном мире, особенно у людей, у которых нет семьи по каким-то причинам, они говорят, как найти вторую половинку? Вот они говорят, вот я половинка, видите, половинка, ну вот она какая-то нецельная эта половинка. Ну вот сейчас я найду вторую половинку, и будет у нас одно целое. Но правда в том, что сколько бы мы ни искали этих половинок, ни одна из них не подойдет. Ни одна из них не подойдет. Таков закон, понимаете? Вот. Поэтому не существует никаких этих половинок. Существуют кармические должники, это точно, которые притягиваются друг к другу, и они, так сказать, как кажется, они, так сказать, вот с этой концепцией половинки, они кого-то ищут, думают, вот моя половинка появилась на горизонте, да? Вот, появился кармический должник, так сказать, или кредитор, наоборот, как хотите, так сказать, разные роли могут быть. Вот. И теперь люди начинают, они там сначала у них там что-то такое, вроде что-то такое у них произошло, там что-то с чем-то совместилось. Вот. А потом выясняется, что какие-то претензии, там что-то еще, там кто-то что-то должен, кто-то что-то не хочет делать и так далее. Вот. То есть это все красивые, конечно, иллюзии. Вот. А правда в том, что никто в этом мире не является ни с кем полностью совместимым. Ну, так, до определенной степени где-то как-то примазать, прилепить там как-то можно, на каких-то таких как общих, как вот элементы химические там объединяются, да, какие-то у них там эти валентности, что там у них, я уже забыл, как они называются, эти штуки, да, как-то они там соединяются между собой, какие-то химические соединения. Вот точно так же и люди какие-то могут, ну, кармически подходить друг к другу немного, да. Вот. Но если мы говорим о полноте жизни, то она возникает не от этого. Двое неполных полноты не рождают. Вот это вот одна из иллюзий, что сейчас найду вторую половинку, и в моей жизни наступит полнота. Нет, полнота не наступит. Все равно не будет полноты, потому что полнота наступает только тогда, когда душа с Богом соединяется. Вот тогда его жизнь заполняется, она полная становится. А если двое неполных соединились, двое неполных не создают полноты. Это иллюзия, только кажется. Да? Вот у меня полстакана, у тебя полстакана, давай соединим, ну, полный стакан. А полный стакан чего? Может, там какие-нибудь жидкости несовместимы, может, там реакция термоядерная произойдет, понимаете? Вот, поэтому вот эта вот концепция о том, что несовершенные люди в этом мире могут соединиться, и двое несовершенных рождают совершенство. А с чего бы это? С чего бы это? Двое несовершенных совершенства не родят, понимаете? Совершенство происходит только тогда, когда мы встречаемся с совершенным. Вот, поэтому в полной мере живое существо может свою жизнь наполнить только во взаимоотношения с Богом. А с другими людьми может существовать некая форма кармической совместимости, ну вот как некая вот взаимопомощь, там один слепой, другой хромой, ну вот они совместились, да? Этот хромой, ну зрячий, да? А этот слепой, так сказать, но ходит, да? Поэтому, значит, хромой, но зрячий садится на спину, значит, вот этому ходячему, но слепому, да, и говорит ему, куда идти. Вот они, так сказать, вместе там как-то да, называется совместимость по материальным понятиям, да? Вот, хромой и слепой, так сказать, встретились, вот они наполнили друг друга, да? Вот. Вот если говорить о такой совместимости, вот, пожалуйста, такого хватает в этом мире. Вот. Но это не есть полнота жизни, это как, ну, некая взаимопомощь, что называется, один силен в одном, другой силен в другом. Вот. Но настоящее качество жизни меняется тогда, когда люди именно встречают полноту в Боге. Итак, в этом мире также есть вот эта вот двойственность определенная или полярность, которая проявляется в правилах и ограничениях. Если мы хотим прийти к вот Радхе и Кришне, вот этой полноте, двойственность в полноте и полнота в двойственности, здесь необходимо нам тоже, так сказать, определенные плюсы и минусы. Да? Нам говорят, вот плюс прими Бога, минус отбрось там майю, да, отбрось низшие гуны. Есть видхи, правила, что нужно делать, или называют их нияма, да? А есть нишедхи, или запреты, яма, то есть этого не делай, пожалуйста. Да? То есть это тоже двойственность определенная, но они не противоположные, эти самые яма, нияма. Они являются частью одного процесса, частью полноты. Они нужны для того, чтобы принципы позитивные нужны для чего? Для чего мы повторяем мантру, для чего мы читаем книги, для чего мы поклоняемся божествам, для чего мы совершаем свое служение, для чего? Для того, чтобы помнить о Кришне, да? А почему мы там, допустим, не пьем, не курим, там, не едим мясо, почему мы это делаем? Для того, чтобы не забывать о нем, вот все. То есть негативные правила, если мы им следуем, воздерживаемся от чего-то, они помогают нам, так сказать, не забывать о Боге. А позитивные качества, повторение мантры, поклонение, чтение, то, что помогает нам помнить. Итак, это тоже, кажется, двойственность, но эта двойственность является частью полного процесса. Итак, вот интересно, в 16 главе Бхагавад-гиты, стих 23, Кришна говорит: «Ям шастра витхи уцриджа», как там, «Вартате камакара тахнасасидхим авапнати насудхамна парамгати». Если человек не следует наставлениям, данным в шастрах, то он и будет поступать по собственной прихоти, руководствуясь своим вожделением, то он не достигнет ни счастья, ни совершенства, ни высшей цели. На сасидхим, то есть сидхим, ему не видать совершенства, на сасидхим, а воплотим на сукхам, никакого счастья, на парамгатим, никакой высшей цели. То есть эти правила, которые построены в принципе, по принципу двойственности, это можно, а это нельзя, кажется, что они противоположные, как плюс и минус, они являются частью полного процесса. Это ведет нас к полноте. Полноте Радхи и Кришны. Они разные, они совершенно разные, Радха и Кришна, но они находятся в полном целом. То есть самое главное не то, что они разные, а смысл то, что они общаются между собой. То, что это различие, оно привлекательно, оно рождает этот динамизм отношений. Вот. Итак, есть еще рекомендации по поводу двойственности, этой полярности, как себя вести по отношению к ней. 14 стих 2 главы Бхагавад-гиты. Кришна говорит: «Матра спарша сукхам тьяши, тошна сукха дукха да, агава паяна митян, такти тикша, тамаса тикша самбхарата. Он говорит, временные проявления счастья и несчастья, и их исчезновение в, долг, в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета. То есть эти все ощущения, они рождаются в наших чувствах, и поэтому необходимо научиться выносить их так, чтобы они нас не беспокоили. То есть материальный мир двойственный, с этим поделать ничего невозможно. Вот нужно понять, что вот эта вот болезненная двойственность материального мира, она исходит из очень гармоничной и радостной двойственности духовного мира. И чтобы прийти вот к этой полноте абсолюта, в которой тоже есть своя полярность, для этого необходимо правильно использовать двойственность материального мира, следовать тем вещам, которые рекомендованы, избегать тех вещей, которые не рекомендованы. Мы должны отличать черное от белого, плохое от хорошего. Мы должны отличать низшие гуны материальной природы, качества от высших, понимать, откуда мы возьмем благость, как нам избавиться от страсти невежества. То есть эти все вещи мы в двойственности, если мы себя правильно ведем, вот, тогда, скажем так, вот эти вот противоречия, кажется, этого материального мира, они приводят нас к духовному миру, где тоже есть некие противоречия, но там они не антагонистичны, там они являются частью блаженных игр Верховного Господа. А вот на этом мы закончим этот небольшой семинар. Надеюсь, что какие-то вещи, может быть, стали более понятными. Эти законы, они как раз очень хорошо объясняют нашу практику, философию, и, что самое интересное, эти законы вполне наблюдаемые, то есть можно их увидеть даже, в общем-то, так сказать, материальными глазами, но желательно, чтобы эти глаза были усилены духовным разумом. Тогда то, что мы видим, мы сможем правильно понять. Хари Кришна. А вопросы какие-то? Да. Два вопроса. Давайте один сначала. Хорошо, что другие кого-то признают старшим преданным, но он себя не признает, то что? Если он не сознает себя старшим преданным, он не сможет выполнять обязанность старшего преданного. Нет, это не так. Он может выполнять обязанности старшего. Это вопрос степени, но он не будет считать себя самым старшим, по меньшей мере. Он будет понимать, что в данном контексте, в данной ситуации, по отношению, допустим, к новичкам, он играет эту роль, это необходимо для них. Кто-то должен стать старшим, кто должен стать лидером и так далее. Но я когда имел в виду, что он не отождествляет себя с уровнем старшего преданного, это означает, что он не впадает в дух чувства наслаждения, которым всегда сопровождается старшинство в материальном мире. Понимаете? То есть, допустим, старшинство в материальном мире на что обозначает? Он означает, этого человека его сажают на самое почетное место, его там, не знаю, первому там какие-то оказывают почести, что-то еще, его там без очереди пропускают. То есть стоит человек, ну, как какая-то вот большая птица появилась, да, вот где-то там, и сразу же этот человек, вот его, скажем, такое старшинство или какое-то особое положение, оно сразу же повышает резко уровень комфорта его жизни, понимаете, да? Вот так вот, когда я говорю, что если человек, пускай он даже старший преданный, он не должен считать себя старшим преданным в том смысле, что он не должен думать, что ему что-то полагается, что он попал в некую, скажем так, ну, элиту, что ли, и теперь, скажем, вот, хотя другие могут ему оказывать почесть, и он даже может это принимать, потому что иначе система работать не будет, но внутри он никогда не должен себя отождествлять с этим, понимаете? То есть другие могут что угодно о нем говорить. Ученики прославляют духовного учителя, о, гуру дев, они зашли из духовного мира для того, чтобы освободить меня, падшего и так далее. Это правильные слова ученика, понимаете? Но ученик, учитель в это никогда не должен верить сам, понимаете? Он позволяет ученику эти вещи говорить, но если он сам в это уверит, крест на нем, понимаете, как на учителя, крест. То есть он должен всегда осознавать себя учеником своего учителя. И все эти дифирамбы, которые поет ученик ему, он ментально передает своему учителю, понимаете? Тогда у него сохраняется квалификация учителя, когда он всегда остается учеником. Как только он отождествился, поверил во все эти дифирамбы, которые поют ему ученики, фактически это обозначает уже приговор для него внутри, понимаете? Потому что включается материальное сознание. А материальное сознание каково? Ну, если я тот самый старший, ну так давайте, служите мне, я буду наслаждаться. Да, вот оно и все. То есть поэтому, о чем я говорил, имеется в виду, что он никогда не должен отождествлять себя вот с этим статусом в связи с какими-то привилегиями, с каким-то там духом чувства наслаждения и возможностями, которые представляют. Потому что мы знаем, что на пути анартха-неврити, то есть на пути очищения сердца, есть несколько препятствий. То есть могут быть анартхи, скажем так, вот из прошлого, да, из прошлого какие-то еще остались наши дурные привычки. А есть анархии, которые рождаются в процессе неправильного исполнения преданного служения, бхакти, понимаете? И одно из проявлений вот таких вот анархий является то, что человек, ну, обладая каким-то, допустим, даром, какими-то способностями, где-то оказался, ну, вот, в уважаемом положении, да, иерархическом, имеется в виду, в обществе. Ему стали оказывать какое-то почтение, и он теперь начинает, что это называется, ступень таранга-рангини, покачивание на волнах, знаете, вот как вот человек такой на волнах, он лег там на спинку и отдыхает, приятно покачивается, да. Таранга-рангини, это означает, что он как бы, ну, по-русски говоря, почивает на лаврах, вот, понимаете. Вот, если человек в преданном служении занял положение наслаждающегося, благодаря там какому-то своему таланту, дару, не знаю чего, вот, его там, не знаю, ученики последовали, как-то там так или иначе они вот подняли, что называется, на щит, да, и он просто наслаждаться, вот это и есть та самая проблема, о которой я говорил, да? Уловили идею? Что человек никогда не должен, пускай он будет старше, трижды старший, он никогда не должен себя отождествлять с этим старшинством, чтобы не впасть в этот дух чувства наслаждения, понимаете? Потому что в этом случае это становится препятствием на пути его служения. Какой второй вопрос? Люди в этом мире, объединяясь, не создают полноты, но могут создавать синергию, согласен. Является ли эта синергия до какой-то степени параллельной полноты? До какой-то степени. До какой-то степени. То есть, вот я говорю, это какая-то определенная кармическая совместимость, взаимопомощь, да. А в семье может быть что-то такое создано, вследствие их синергии могут появиться дети, там может появиться гармоничная семья, может там какая-нибудь династия появиться, может быть какой-нибудь семейный бизнес. Это, если что-то такое позитивное появилось, это очевидно синергия, то есть соединение, синтез энергии, который привел к какому-то... То есть синергия вот в любом случае, то есть она может быть только либо негативная, когда они дерутся, тоже синергия, понимаете? Вот, только негативная синергия, вот. А позитивная синергия, это когда что-то вот из их контакта появилось позитивное, да? Вот, да, но это лишь, скажем так, отражение полноты духовной. Почему лишь отражение? Потому что нравится вам или нет, но есть фактор времени, понимаете? И фактор времени, он все, так сказать, не сводит на нет. То есть это может какое-то время посуществовать. Вот показать нам, это называется демо-версия, да? Демо-версия. Вам понравилось, покупайте настоящую, а настоящая в духовном мире, понимаете? Вот, то есть это может быть как некая так сказать, вот, симуляция, да, вот эта вот демо-версия настоящей полноты, временная, на время чуть-чуть. Понимаете? А если вы хотите настоящую, нужно платить по полной программе, там, полную преданность Богу. Еще какие-то... Если человек попал в святую дхамму, и что?
Там пожертвования просят.
И начинает там просить пожертвования?
Нет, там просят.
А, у него начинает просить пожертвования.
Как
определить, кто достойный, кто нет? А, если вы задаете вопрос, это означает, что вы не знаете. И я не могу вам дать сейчас вот список, да? всех просящих пожертвования, допустим, если я там был возле какого-то храма, я изучил уже список всех, так сказать, штатных нищих здесь, да, от А до Я, и я говорю, что ты тут действительно нищий, этот мошенник. Я не могу вам дать такого списка, что вот человек там с такой-то бородой или там такого-то роста, вот он, ему можно это. Нет. Здесь, если вы задаете вопрос, и вы не знаете, то, и скажем так, здесь такой, может быть, такой подход. Иногда вы видите кого-то, и вы чувствуете побуждение из сердца. Параматма подталкивает. Окей, можно дать пожертвование. Если я не чувствую этого ничего, я спокойно прохожу мимо, я сказал Хари Кришна и так далее. Вот. Но для того, чтобы не прослыть, скажем, таким вот, ну, не знаю, там, жадным человеком, да, который никому ничего не помогает, есть всегда такие более-менее, ну, проверенные или гарантированные формы. Вот есть храм, допустим, мы приехали куда-нибудь, там, не знаю, Майяпур, Кришна Баларам Мандир, Вриндаван, все. Вот, то есть вы знаете, что есть серьезные люди, занимаются служением, все. И ваши пожертвования не пропадут даром, вы можете их смело отдавать. Вы знаете, что все это превратится в цветочек, так сказать, на гирлянде божеств или там какую-то лишнюю порцию китри, которые раздадут и так далее. Все, тогда точно будет. Если этот вот нищий, который попросил у вас, вы ему скажете, приходи на просад в храм, все, там тебе дадут, там ты получишь. Только не деньги, которые ты неизвестно куда денешь, потому что я не уверен. А там ты получишь просад, все. Приходите в храм, у нас вот есть программа бесплатного кормления людей. Все. Вот, поэтому здесь никогда вы не можете быть уверены наверняка, кроме тех случаев, когда вы конкретно вот испытываете какое-то вот из сердца желание, кто-то Кришна подталкивает этому человеку, он дай, да, а этому не давай. Если такого какого-то ощущения нет, и вы на уровне ума думаете, давать, не давать, чинакья пандибхи, когда вы сомневаетесь, делать, не делать, не делайте. Когда вы сомневаетесь ехать куда-то, не ехать, не езжайте. Если вы сомневаетесь есть, не есть, то не ешьте. Давайте.
Можно еще раз.
Еще раз. К какой категории можно отнести китайского философа Конфуция? Категории чего? А? Трансценденталиста? Я не думаю, что Конфуция был трансценденталистом. Конфуция был социальным этиком. То есть конфуцианство – это этическая система определенная. Она связана определенным образом немножко с буддизмом, немножко связана с даосизмом. Вот, но при этом, в общем-то, концепция социальной этики – это, как сказать, вот некое такое воспевание иерархии, кстати говоря, то есть потому что Конфуций говорил о вот, уважении к старшим, там, то да сё, вот, о традициях, традиционное общество – это общество, где почитают, уважают старших. Вот, то есть это социальная этика. Я не думаю, что он был каким-то там трансценденталистом прямо, уж без сомнения был по мирским понятиям мудрым человеком, слов нет. Вот, но он не относился к категории трансценденталистов. То есть это социальная этика, не более того. Еще вопросы какие-то есть? Если вопросов больше нет. Всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Нитай гоу.